«Врач от Бога». Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире проект «Врач от Бога». Сегодня в студии в новом году Василий Васильевич Балахонов. Врач, сердечно-сосудистый хирург высшей категории, кандидат медицинских наук. И в нашей студии он не впервые. Здравствуйте, Василий Васильевич.
Здравствуйте.
Я очень рада, что мы в новом году вновь встречаемся, потому что после нашей первой передачи осталось чувство голода информационного, захотелось еще и еще встречаться с вами и помогать нашим подписчикам, которые сейчас присоединяются один за другим, помогать решать какие-то очень серьезные вопросы, тем более в это непростое время.
Да, время действительно сейчас непростое. Одна волна коронавирусной инфекции сменяет другую. Люди напуганы, люди не знают, что делать, а незнание иногда убивает.
Василий Васильевич, с Новым годом!
Спасибо. И вас с Новым годом, Рождеством.
Как он у вас начался?
Знаете, начался
вы
очень...
успели отдохнуть?
Начался он хорошо. Отдохнули с новыми силами. Желание работать, желание созидать, желание помогать людям.
Спасибо, что вы нашли время прийти. И мы вас, видимо, в такой хороший период перехватили, потому что между отпуском и рабочей, предстоящей уже непосредственно неделей, у вас есть возможность посвятить время нашим подписчикам. Благодарим вас.
Спасибо, я тоже очень рад прийти сюда снова.
За кулисами нашей программы я уже говорила о том, что и у меня в новогодние праздники освободилось время для чтения. Вот я вам говорила, что приобрела книгу святителя Луки «Дух, душа и тело», и он говорит о сердце как об органе чувств. И приводит такие достаточно серьезные, весомые доказательства не только как священник, но и как врач, ученый. Ведь он совмещал эти замечательные совершенно профессии в своей жизни. А вы вот как относитесь к тому, что сердце все-таки это не просто мышца, но это еще и проводник, я бы сказала так, между небом и землей?
Знаете, с Валентином Феликсовичем невозможно не согласиться. Я сам жил в том городе, где он работал и заканчивал университет, его, названный его именем. И знаком с его трудами научными, знаком с его биографией, много слышал о его работе. Про сердце как... не просто орган, как насос, который для перекачивания крови. Люди, которые даже скептичны в отношении человека как чего-то внеземного, созданного высшей какой-то материей, которую мы называем Бог, и те не согласятся с тем, что сердце – это особый орган. В нем сопряжены три составляющие – анатомическое, физиологическое и электрическое. Ни один другой орган себе этого не содержит.
Удивительно. А мне сейчас пришло в голову, когда человек хочет... а разделить любовь с другим человеком, он дарит сердце. Он готов отдать сердце, и это значит, что готов отдать жизнь. Сердце страдает, сердце горюет, сердце радуется, сердце любит. Ну вот представляете, а какой еще мышцы можно так сказать?
Да, вы правы, что ни о каком другом органе так не скажешь. Потому как мозг... трезвый, холодный расчет, разум, что у нас, мышцы, они должны быть накачаны, кости, они должны всегда быть твердыми. И только сердце – это то, что не подвластно человеческому желанию. напрямую. Сердце подскажет, как поступить.
Точно.
Были случаи уже у людей, которые погибли, там, умерли, при вскрытии, там через несколько дней, видели, сердце еще работало. Оно сокращалось.
Вот это да. Невероятно.
Ну, это есть. Это доказанный случай.
Вы кардиохирург, вы каждый день видите сердца. Я хотела вам задать, может быть, глупый или наивный вопрос. А бывает, что сердце боится?
Бывает.
Вот когда вы к нему со скальпелем подходите, прячется?
Оно не то, что прячется, оно как бы пытается отойти от тебя. То есть не то, что со скальпелем, ты его просто даже пытаешься потрогать рукой, и оно как бы отодвигается. Он пытается уйти дальше или не так расслабиться, чтобы
его не трогали.
Да, чтобы его только не трогали.
Мы сегодня будем говорить на очень серьезную тему, и я приглашаю наших подписчиков присоединиться, потому что перед вами врач, который сердце видит каждый день, и не одно. Вот прям на ладонях держит его. И мы сегодня поговорим на тему, которую предложил Василий Васильевич. Это тема «Приобретенный порок сердца». В первую очередь для наших подписчиков, я думаю, тоже будет интересно. А как выглядит порок вообще сердца?
Ну, давайте так, начнем вообще, что такое приобретенный порок сердца. Потому что зачастую люди, когда... И говорит, что у вас приобретен, ну, вот есть порок сердца, и сразу вопрос, а это не могло у меня быть с рождения?
Угу.
Есть врожденные пороки сердца, это те, которые с рождения, а есть пороки сердца, которые были приобретены в процессе жизни человека.
Это и есть приобретенные. Никому же не хочется признавать, что я что-то не то делала, что так к сердцу неуважительно относился.
Да, наверное, есть такое, что чтобы не чувствовать своей вины.
Угу.
Наверное, это так. Но зачастую разговор приводит к тому, что сейчас это уже момент не принципиальный.
Он уже есть.
Да, это свершившийся факт. Он есть, это проблема, которую надо как-то решать. Есть.
А какие симптомы приводят обычно человека уже к врачу, где ему ставят такой диагноз?
Ну, пороки, приобретенные пороки сердца, это фактически пороки клапанов сердца. Угу. Клапанные пороки сердца, это мы считаем чаще всего приобретенными. Хотя есть случаи врожденных пороков клапанов сердца.
Угу. Ну, по разным причинам.
Ну, это небольшая часть из клапанных пороков сердца. Какие симптомы? Давайте так, разберем, скажем, немножко анатомически. Какие есть клапаны в сердце? Их всего 4. 2 находятся в левых отделах сердца и 2 в правых отделах сердца. В левых отделах находится митральный клапан двустворчатый и ортальный клапан трехстворчатый. В правых отделах сердца находится... трехстворчатый клапан, он трехстворчатый, и клапан легочной артерии, он тоже трехстворчатый. Какие могут быть пороки сердца этих клапанов, митрального клапана? Сужение этого клапана и неполное смыкание клапана. То есть принцип работы любого клапана не только в сердце, это движение жидкости или воздуха в одном направлении и препятствие движению жидкости или воздуха в обратном направлении. Это нормальная работа любого клапана. При недостаточности, то есть неплотном смыкании створок, жидкость, а именно кровь в сердце, движется не только в одном направлении, но и в обратном, что приводит к застою крови. При сужении отверстия, а что значит сужение отверстия? Створки просто срастаются между собой.
Угу.
И подвижность их ограничивается. И отверстие при раскрывании створа клапана становится недостаточного диаметра площади. И не весь объем крови проходит через этот клапан. Сужение отверстия, стеноз, недостаточность, заброс крови в обратном направлении – это недостаточность клапана. При митральном пороке сердца основные симптомы – это одышка у пациента. При уже запущенном случае – это постоянный кашель. И уже в крайне запущенном состоянии – это очень тяжелое, фактически фатальное осложнение – это отек легких.
Mm-hmm.
При аортальном пороке сердца это симптомы головокружения, слабости, утомляемости. То есть люди не могут выполнять свою обычную работу. То есть просишь, расскажите, пожалуйста, вы как сейчас оцениваете? Вы стали выполнять меньше объем своих нагрузок или нет? Или же спрашиваешь у молодых людей, как считаете, вот все побежали, а вы как-то пошли, или же побежали, да, остановились.
Или по лестнице тяжелее.
Или по лестнице вам тяжелее идти. Кроме этого, может быть, головокружение, потемнение в глазах, появление ощущения мелькания мушек перед глазами. Это недокровоток в головном мозгу, недостаточный приток крови. Или же боли. Боли за грудиной, давящие, жгучие, как при стенокардии.
Угу. Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня у нас в студии врач сердечно-сосудистый хирург высшей категории, кандидат медицинских наук Василий Васильевич Балахонов. И мы сегодня обсуждаем тему «Приобретенный порок сердца. Причины и лечение». Я прошу все ваши вопросы и комментарии писать только по этой теме, узконаправленные, потому что время эфирное дает нам возможность ответить только вот на определенную тему вопросы. Все остальные можно задавать Василию Васильевичу непосредственно на его инстаграм-странице, в директ. У вас так и пишется, да? Василий Васильевич Балахонов?
Да, Балахонов Василий Васильевич.
Да, вы можете его найти в инстаграм. Но ответы, насколько мне известно, у профессионалов такой загруженности приходят раз в два дня вы можете давать, да?
Да.
Потому что операции, и сейчас начало года, их будет очень много, я так полагаю, да?
Да, конечно, потому что большой перерыв, новогодние рождественские праздники, конечно, это дает накладывать свой отпечаток и свои проблемы, то, что начало года, начало новой работы. Конечно, все стараются как там, долги закрыть в уходящем году, но тем не менее Новый год тоже начинается
опять накапливать же, какие-то
накопленных проблем.
Вопросы. Итак, дорогие друзья, вы можете задавать вопросы нашему гостю. И буквально через 2 минуты мы начнем на них отвечать. А у меня еще один дополнительный вопрос. Скажите, пожалуйста, почему именно эту тему вы захотели, Василий Васильевич, сегодня обсудить с нашими подписчиками?
Вы знаете, во взрослой кардиохирургии основных проблем две. Первая большая проблема – это ишемическая болезнь сердца. Вторая проблема – это приобретенные пороки сердца. Дальше у нас есть проблема – это аневризмы сосудов и новообразование. Злокачественные и доброкачественные.
Угу.
Поэтому в первую нашу встречу мы затронули самую большую проблему – это ишемическая болезнь сердца. А во вторую нашу встречу сегодня мы затрагиваем вторую большую проблему.
Актуально.
Это приобретенные пороки сердца.
Так, ну что ж, можем начинать. 15 минут и полчаса ответа на вопросы. Полагаю, вопросов будет много, потому что уже опыт проведения передач подсказал, что вопросы здоровья, они очень актуальными продолжают оставаться и среди молодежи, и среди людей старшего возраста. Здравствуйте, Татьяна, Наталья и Нина. Добрый вечер. Татьяна спрашивает, миокардиострофия, что делать? Это имеет отношение к нашей сегодняшней теме?
Не совсем. Миокардиодистрофия причина тоже приобретенная.
Угу.
То есть развивается с годами изношенность самой сердечной мышцы. Дистрофия миокарда. Миокарда левого желудочка. В большей части случаев миокардиодистрофия приводит к тому, что левый желудочек сокращается не в полную силу. То есть сократимость его снижается, соответственно, приводит к застою крови.
Угу. Татьяна спрашивает, что делать?
Логичный вопрос. Что делать? Обратиться в первую очередь к терапевту, кардиологу, для консервативного лечения, симптоматического лечения. То есть разгрузить большой и малый круг кровообращения. Есть препараты соответствующие, диуретики, ритморежающие препараты, ингибиторы ангиотензинопревращающего фермента, антикоагулянты при необходимости. В далеко зашедших случаях лечение хирургическое заключаться может только в одном. Это замена сердца.
Замена сердца?
Замена сердца. Миокард хирургически не лечится.
То есть мы можем обнадежить нашу подписчицу Татьяну, что сейчас ей очень важно работать постоянно с кардиологом.
Обязательно, да.
Скажите, пожалуйста, какой возраст, в каком возрасте стоит беспокоиться за сердце?
За сердце стоит беспокоиться фактически, как говорится, с молодых ногтей, береги платье снова. Приобретенные пороки сердца проявляются обычно годам 25-30.
Это самый ранний, молоды?
Это самый ранний срок их проявления. А обычно клапанные пороки сердца оперируются в средний возраст пациентов от 50 до 70 лет. Вот этот диапазон. Но бывают случаи, особенно вот есть артальные пороки сердца, они очень коварны. Коварны тем, что бывает в течение года пациент выявляется порок сердца, и в течение года бывает приводит декомпенсации. В сердце, как я говорил, 4 клапана. Организм человека устроен таким образом, что при выходе какого-то части органа или целого органа из работы, из строя, на себя работу этой части органа или органа берут другие органы. А это нагрузка, дополнительная нагрузка. Mm-hmm. И какое-то время это компенсируется работа. Но так как нагрузка повышенная, со временем приводит к декомпенсации. Ломается все. А если ломается, то это как рассыпающийся карточный домик.
Константин спрашивает, какие симптомы могут говорить о пороках?
О пороках, я уже говорил, существует несколько видов пороков сердца. Митральные пороки и артальные пороки. Самый частый симптом митральных пороков – это одышка. Самый частый симптом артальных пороков – это головокружение, слабость, боли за грудиной. Частые симптомы трикуспидального порока сердца – это отеки ног и тяжесть в правом подреберье.
То есть это могут быть не поджелудочные какие-то проблемы, а вот понимаете, в чем дело, Василий Васильевич? Я как человек, который за своим здоровьем в молодости не следил, ну так, авось прокатит, как многие молодые люди. И если что-то где-то кололо или задыхался, ты просто принимал какую-нибудь таблетку, проходило и все.
Согласен с вами.
Но вот какой из симптомов точно может вам как яркий вот такой звоночек, яркий флажок Имейте в виду, что где-то сейчас уже близко порог сердца.
Симптомы, они не специфичны. Как вот, скажем, мы разговаривали про стенокардию, типичный симптом – это вот давящая, там, жгучая боль из-за грудины. Потому что в этой ситуации патогномоничным симптомом для порока митрального клапана – это одышка. Почему одышка? Застой крови в легких. Как вы правильно заметили, что ой, что-то кольнуло где-то, ой, сейчас я таблеточку выпью, это ничего страшного, нервы. Все болезни у нас от нервов, значит, кольнуло, вот, сейчас пройдет. То же самое с одышкой. Ой, это я просто, наверное, переработался. Там, сейчас я отдохну чуть-чуть, и все пройдет.
Курильщики сразу списывают на то, что надо поменьше курить. Те, кто, допустим, я в гору поднялся.
Согласен с вами. Ой, это я тут просто слишком быстро шел.
И еще сейчас очень модная такая отговорка. Что-то меняется в климате.
Да, да. Сегодня, это на погоду.
Погода,
или, да. Как, знаете, слышишь даже иногда от пациентов. Мне врач сказал, это возрастное.
Угу.
Понятное дело, возрастное. Мы не молодеем, наши органы тоже изнашиваются. Но, тем не менее, хоть как-то продлить жизнь людям. Не видел ни одного человека, который говорил, я хочу умереть. Все хотят жить.
Угу. Следующий вопрос. Виктория, пожалуйста, пишите, из какого вы города, дорогие друзья. Вот спасибо большое Татьяне, она указала, что она из Котласа. Виктория пишет: здравствуйте, Василий Васильевич, какая продолжительность жизни после постановки диагноза ДКМП?
Дилатационная кардиомиопатия, ДКМП. Угу. Что такое ДКМП? Это расширение всех камер сердца.
Угу.
Чем проявляется в запущенных случаях, скажем, митральный порок сердца? Расширением левого предсердия, расширением левого желудочка. Чем проявляет себя трикуспидальный порок сердца? Расширением правого предсердия, расширением правого желудочка. Аортальный порок сердца, расширением левого предсердия, в далеко дошедших случаях расширением левого предсердия. Дилатационная кардиопатия – это расширение всех камер сердца. Правого-левого предсердия, правого-левого желудочков. Кроме того, это снижение сократимости обоих желудочков. Левого желудочка и правого желудочка.
Василий Васильевич, мы не возьмем на себя смелость говорить, сколько лет осталось жить человеку, потому что это невозможно прогнозировать.
Но
это только Богу известно.
Сколько лет, но это уже тяжелая ситуация, дилатационная кардиомиопатия. Скажем, не год, конечно же, а более того, но в этой ситуации время работает против человека.
Поэтому лучше, если вот прям в экстренном порядке, прям завтра утром вы обратитесь к специалистам, которые вам смогут помочь.
Да, ну в первую очередь, как первичное наше звено, это кардиологическая служба. Дальше возможно решение вопроса о имплантации кардиовертера-дефибриллятора, если есть такая необходимость, или же как совсем далеко большая проблема, это опять же трансплантация сердца. Сегодня у нас разговор идут почему-то кардиомиопатии. Это целая, скажем, отдельная тема.
Вам придется прийти еще раз. Дорогие друзья, для того, чтобы мы успевали отвечать вот по узконаправленной теме, тем людям, которые в этом нуждаются, пожалуйста, имейте в виду, мы сегодня обсуждаем приобретенные пороки сердца. София из Санкт-Петербурга спрашивает, почему на кардиограмме не нарастает зубец R? Я задаю вопросы, естественно, я не понимаю, что такое зубец R. Дальше она пишет, что инфаркта не было, но ставили вот как раз миокардиодистрофию.
София, вопрос правильный про кардиомиодистрофию. Что такое зубец R? Зубец R – это один из зубцов комплекса КОРС. КОРС – это комплекс, характеризующий сокращение левого желудочка. Почему не происходит нарастание зубца R? Потому что левый желудочек, импульс, который проходит через этот желудочек, и отражающийся от одной стенки до другой, возвращающийся обратно, так как идет дистрофия миокарда, идет замещение его соединительной тканью. Поэтому импульс проводится только... соединительная ткань – это своего рода диэлектрик, то есть препятствие для проведения импульса. В этой ситуации импульс не может, не проходит достаточное свое расстояние, поэтому зубец R становится...
Полноценным.
Амплитуда его становится меньше.
Ну, что мне поделать с нашими подписчиками? Они все равно будут на всякий случай задавать вопросы, которые сопутствующие, поэтому держитесь, Василий Васильевич.
Скажем так... Миокардиодистрофии, кардиопатии – это тема самая злободневная в плане того, что она очень плохо лечится, потому что это крайне запущенная ситуация. Лечение, как вы уже заметили, всегда я говорю, что заканчивается пересадкой сердца. Поэтому такие пациенты, они самые страдальческие, потому что они больше всего испытывают этот одышку, отеки.
Полноценно не могут жить.
Да. Знаете, когда с пациентом разговариваешь про необходимость оперативного лечения клапанного порока сердца, приобретенные пороки сердца, это, как я уже говорил, это чаще всего клапанные пороки сердца. Лечение таких пациентов в хирургическом лечении очень сложно убедить человека принять решение согласиться на операцию. Ну, конечно, когда болит сердце, человеку страшно. Потому что никто не хочет, чтобы у него была боль, да, остаться в ночь с болью – самое страшное, что может быть. А что такое одышка? Ну, пойду потише, ну, посижу подольше. Ну, я, наверное, перегрузил себя работой, но в следующий раз так делать не буду. Вот и все. Конечно, когда, не дай бог, если у человека будет отек легких, он не забудет его никогда, если он переживет его. И он, конечно, согласится на любые условия. Поэтому, говорю, когда вы придете и будете трясти за рукав доктора, за халат, за рукав халата, что доктор, давай, я теперь согласный на все или согласная на все, зачастую врач скажет, что теперь уже поздно.
Не пугайте, Василий Васильевич.
Я не пугаю, я предупреждаю.
Вы предупреждаете, да. Куда деваться, придется ответить и на этот вопрос. Елена спрашивает, как влияет на работу сердца мочекаменная болезнь? Имеет ли это отношение к порокам сердца?
Спасибо за вопрос, но фактически не влияет. Мочекаменная болезнь – это болезнь нарушения обмена веществ.
Ясно. Продолжаем. Из Челябинска у нас есть вопрос. Сейчас, секундочку. Сначала Виктория. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, опять-таки о продолжительности жизни. Но это...
Продолжительность жизни...
Не обсуждаем, да?
Ну, знаете, мне тоже очень часто это закономерный вопрос.
Ну, хорошо, давайте дочитаю. Скажите, пожалуйста, какая продолжительность жизни после установки диагноза ДКМП? Сделана операция по замене митрального клапана ФВ на данный момент 32%. Если мы сегодня будем озвучивать в эфире сроки продолжительности жизни, то тогда, дорогие друзья, не место нам здесь.
Знаете,
прогноз жизни.
Да, меня тоже спрашивают постоянно, а сколько я проживу? Вот если мне не делать операцию, сколько я проживу?
Все зависит от
отвечаю, что я же не бог. Вы знаете, можно выйти на улицу, поскользнуться, удариться головой. А доктор ведь сказал, что я проживу больше. Или же, знаете, говорят, другой говорит, а вот мне доктор сказал... Или доктор мне сказала, что я проживу год, а я уже два прожил.
Что-то это, здесь не знаете, так. Я уже, у меня уже все родственники похоронам приготовились.
Достижение такое, что, знаете, я прожил. Да и слава богу, что вы прожили два года.
Давайте не будем обсуждать продолжительность жизни, а конкретно
эти данные усредненные статистически. То есть это берется за определенный промежуток времени выборка пациентов, которые не оперировались и которые оперировались. Угу. Раньше операции на сердце, особенно по, на клапанах сердца, выполнялось небольшое количество, потому что в связи с плохой оснащенностью кардиохирургических операционных, скажем, в 50-е, 60-е годы прошлого столетия, а именно отсутствие аппаратов искусственного кровообращения, такие операции выполнялись крайне редко. Соответственно, не потому, что пациенты отказывались, потому что невозможно было выполнять такие операции. Не дошла еще тогда медицина, она развивается в сочетании только с медицинской инженерией. Просто не готова она была в тот момент выполнять такие операции. Соответственно, взяли статистически, сравнили, ага, сколько прожили люди, которые были прооперированы, и сколько прожили люди, которые не прооперированы. Невозможно достоверно вот эту информацию донести, потому что статистически это несравнимые группы. Они должны быть одинаковы по возрасту, по полу, по количеству, с одинаковыми заболеваниями.
Кроме всего прочего, да, с наследственностью одинаковой.
И как бы в настоящее время людей, которые не оперированы по поводу пороков сердца, их крайне мало. Поэтому сравнить сейчас их невозможно.
Светлана спрашивает, ПМК передается по наследству? Я так понимаю, что порок.
Это пролапс митрального клапана. По наследству, да. Право, что нередко такое заболевание, как пролапс митрального клапана, может быть передаваться в семье от родителей к детям. Потому что это дисплазия, нарушение развития соединительной ткани.
Приобретенные пороки сердца, они передаются по наследству вообще? Это же приобретенные. То есть они же попадают в разряд какого-то не совсем правильного, неверного образа жизни или каких-то иносторонних влияний на сердце?
Приобретенные пороки сердца, они по наследству не передаются. Угу. Это пороки, которые развились у конкретного индивидуума, человека в процессе его личной жизни, жизнедеятельности. Есть случаи, вот как вы меня спросили, только что я отвечал на вопрос по поводу пролапса митрального клапана. Угу. Причина его – это нарушение развития соединительной ткани.
Угу.
Так вот, это нарушение развития соединительной ткани, оно может себя не проявить. Как меня спрашивают, там, а пролапсы часто встречаются? Часто. Пролапс митрального клапана, прогиб створки митрального клапана первой степени, он у многих людей существует. Но мы его не расцениваем как приобретенный порок сердца. Да, сам по себе пролапс митрального клапана. А вот митральная недостаточность на фоне пролапса митрального клапана, которая развивается со временем у человека, вот это мы расценим как приобретенный порок сердца. Можно с пролапсом жить всю жизнь. И ничего не произойдет. Просто себя в этой ситуации немножко беречь.
Организм сумеет подстроиться?
Организм, конечно, сумеет подстроиться. Угу. Сердце, если не будет перегружаться чрезмерными усилиями человеческими, то он может прожить всю жизнь. Угу. Может, знаете, как бывают ситуации... Говорит, ну и что мне теперь, все делать ничего нельзя? Дозируйте нагрузки. Просто не надо себя заставлять чрезмерно работать. Опять же, кто-то скажет, а я вот в армии отслужил всю жизнь, как, знаете, приходят пациенты, говорят, что у вас врожденный порок сердца, достурчит артальный клапан. А я в армии отслужил. Слава Богу, что у тебя никак он не проявил даже в настоящий момент.
Дорогие друзья, я напоминаю, что сегодня у нас в студии врач-кардиохирург, сердечно-сосудистый хирург высшей категории, кандидат медицинских наук Василий Васильевич Балахонов. Мы отвечаем на вопросы, касающиеся приобретенного порока сердца. Нурия, вы задаете вопрос, но я не очень хорошо понимаю, что вас, собственно говоря, интересует. Я поняла, что вам 74 года, что в 2008 году вас оперировали с митральным клапаном, а в 2021 году аорта от и все. Пожалуйста, сформулируйте вопрос правильно для того, чтобы я смогла его прочитать. Ну, вы сами видите, да? Вы понимаете, Василий Васильевич?
Митрального клапана, у меня было 70. Мерцательная аритмия, постоянная форма. Я правильно читаю?
Да.
Мерцательная аритмия – это нарушение уже в работе проводящей системы сердца. То есть в норме у человека водитель ритма – это синусовый узел. Большая проблема из-за аритмии – это мерцательная аритмия. Она может быть как осложнением митрального порока сердца, так и как самостоятельное заболевание. В далеко зашедших случаях наличие мерцательной аритмии приводит к такой большой проблеме, которую сегодня мы озвучивали как дилатационная кардиомиопатия. Значит, в настоящее время, вы говорите, у вас мерцательная аритмия, постоянная форма мерцательной аритмии. Постоянная форма мерцательной аритмии требует только медикаментозного лечения, не восстановления ритма, а просто урежения ритма до нормальной частоты сокращений. В норме частота сокращений сердца должна быть где-то 70-80 ударов в минуту. Пусть она не ритмична, да. Но, тем не менее, есть варианты медикаментозного поддержания работы сердца. Антикоагулянтная терапия обязательно для того, потому что самая большая проблема в мерцательной аритмии осложнений – это тромбообразование. Чего боятся в первую очередь медики, чтобы не было формирования тромба, который может током крови попасть в сосуды головного мозга и привести к развитию такого грозного осложнения, как инсульт.
Можно ли считать, что приобретенный порок сердца – это уже инвалидность? Приговор.
Инвалидность ставится не на структуру, а на работу организма. То есть, если человек не способен выполнять какие-то свои профессиональные обязанности, раз, или же не способен обслуживать себя, тогда это, конечно, расценивается врачами трудовой экспертной комиссии как инвалидизация человека.
Но это заключение выносит комиссия?
Конечно. Так. Это заключение выносит комиссия врачей, профпатологов, терапевтов с возможным привлечением узких специалистов, кардиохирургов, кардиологов. Если не могут принять решение самостоятельно в этой ситуации, о признании человека инвалидом.
Следующий вопрос нашему гостю Василию Васильевичу Балахнову. Дорогие друзья, у нас есть еще время. Пожалуйста, присылайте ваши вопросы и комментарии. Я беременна, срок 5 месяцев. Мне поставили диагноз приобретенный порок сердца. Опасно ли мне рожать?
Знаете, вопрос не совсем понимаю. Почему? Потому что какой порок сердца? Приобретенный порок сердца. Скажем так, опасно ли рожать, надо оценивать не сам порок сердца, а как у вас сейчас работает легкие, как работает у вас сердце. То есть оценивать гемодинамику. Мы не оперируем порок сердца как таковой. Мы оперируем только нарушение, порог сердца, который приводит к значимым нарушениям гемодинамики. Как спрашивают, ой, кальциноз, это же надо операцию делать? Нет. Мы должны выполнять операцию для восстановления нормальной, адекватной гемодинамики. В остальном случае это нарушение первейшей заповеди врача «не навреди».
То есть вы будете оттягивать до последнего?
Нет, не совсем так. Не до последнего. Есть разработанные, опять же, врачами-кардиохирургами на основе разработаны рекомендации, когда людей надо оперировать и когда еще не надо. Или когда уже ситуация запущена и операция никакого эффекта не принесет. То есть так называемый риск оперативного вмешательства превышает риск естественного течения заболевания или же превышает ценность самой операции.
Василий Васильевич, все-таки можно еще повторить, в каких случаях уже хирургическое вмешательство необходимо?
Когда есть значимое нарушение гемодинамики. Относительно девушки очень важный момент, такой, что беременность к беременным, отношение медиков всегда очень трепетное. Прерывание беременности, это должны быть очень жесткие показания к этому. Никогда один врач не примет единолично решение сказать беременной, порекомендовать ей прерывание беременности. Скорее всего, вы вынашивать беременность можете до конца. Вопрос станет может только о виде родоразрешения.
Нередко это,
чаще всего это может быть кесарево.
Кесарево сечение. Нурия, я вас поблагодарила за ответ на ее вопрос.
Спасибо, хорошо, что мы смогли ответить на вопрос.
Василий Васильевич, а скажите, пожалуйста, самый популярный вопрос, который вам задают ваши пациенты по поводу приобретенных пороков, какой?
Самый частый вопрос. А сколько я проживу? Выживу я или нет? Значит,
когда оно остановится? Да?
Отвечая на первый вопрос, сколько я проживу после операции, да вы долго проживете после операции, если только будете очень бережно обращаться со своим сердцем. То есть наличие чужеродного тела в организме, а это протез механический или биологический, или это опорное кольцо, если клапан не менялся, а ремонтировался, требует от человека внимания к своим протезу. То есть вы покупаете автомобиль, вы же будете менять масло, вы будете проходить техосмотр.
Угу.
Потому вы же не будете так, что «ай, поеду так». Ну, а чего? Пусть он уже работает. Пусть и работает. Или... Ну, мне же новый дали, все. Значит, пусть он ездит, пока это... У него же должна быть гарантия. Да, завод-изготовитель тех же протезов дает гарантию на свои протезы. Но с оговоркой бережного отношения человека к этому протезу, прием антикоагулянтов, избегание переохлаждения, ограничение приема алкоголя, исключение вредных привычек, прием наркотиков, курение, при необходимости антибиотикотерапия.
Вот смотрите, очень актуальный вопрос. Житель сельской местности. Диагноз порок сердца. Что, менять место жительства? Вот теперь человеку что, менять образ жизни, переезжать в город?
Да не обязательно. Перестать
рубить дрова, работать на огороде?
Ну, скажем так, что-то придется менять. Вот, скажем так, проблема выбора. Или вы хотите жить, или вы хотите дрова рубить. Ну, что мне теперь ничего не делать, скажут, что мне лечь и лежать? Да почему лежать? Я же говорил, дозировать свои нагрузки.
Но дозировать свои нагрузки в современной жизни не так-то просто. Даже городскому жителю...
Я понимаю, темп жизни диктует свои условия. Почему я всегда разговариваю перед операцией, заканчиваю такими словами... Вы должны будете изменить образ жизни своей. нельзя жить как там, как жизнь изменилась на до и после. Да, это действительно так. Операция на сердце – это не занозу вытащить из пальца. Это серьезная операция. Люди такую операцию иногда подвергаются всего один раз, переносят ее. Повторное оперативное вмешательство не всегда травматичнее. Поэтому не надо провоцировать, не надо испытывать свой организм на прочность. Как там авось пронесет? Вот в 9 случаях из 10 пронесет. В одном случае не пронесет. Это уже большая проблема. Даже если в одном случае из 100.
Виктория спрашивает еще раз. Добрый вечер, Псков. На проводе. Это очень хорошо, что столько у нас со всех регионов страны вопросов приходит, потому что я понимаю, нас смотрят, слушают не только ваши потенциальные пациенты, но и коллеги по работе. И когда вы общаетесь между собой, вы принимаете какие-то очень хорошие, правильные решения для пациента в первую очередь. И, насколько мне известно, Василий Васильевич, к вам едут на операцию со всей страны?
Да, большей частью.
Вот Виктория спрашивает, какие показания к пересадке сердца при ДКМП?
Показания к пересадке сердца при дилатационной кардиомиопатии – это низкая фракция выброса, ниже 20. Молодой возраст, потому как пациенты… Хотелось бы, конечно, помочь всем. Но в случаях трансплантации сердца не потому, что врачи не хотят, хирурги не хотят сделать пересадку. Здесь сильно упирается в донорство. Здесь нужно подобрать соответствующего донора по антигенной совместимости с реципиентом. Это человек, которому будет пересаживаться донорские органы, именно сердце. Поэтому больше всего это дефицит именно доноров. Поэтому всегда пытаются помочь молодым людям и люди, которые средних лет жизни. Это работоспособный контингент населения, который должен кормить эту страну, должен кормить детей и стариков.
Дорогие друзья, у нас осталось 2 минуты. Если у вас есть еще вопросы по непосредственно вашей индивидуальной ситуации, только вот личные вопросы, касающиеся вас или ваших близких, вы можете задать эти вопросы Василию Васильевичу в Инстаграм. Директ, вам нужно подписаться. Конечно. Василий Балахонов. Найдите, пожалуйста, в Инстаграм на аватарке фотографии нашего врача. И я предлагаю еще раз через пару месяцев встретиться для того, чтобы обсудить сердечные темы.
Я бы их так назвала. Да, видите, как вот сегодня мы затронули не только приобретенные пороки сердца, вот, пожалуйста, кардиомиопатия, оказывается, для людей эта тема, скажем так, более злободневна. Мы думали, что сейчас затронем самые такие чаще всего распространенные.
А тут оказывается, уже узконаправленные.
Что, в интернете очень много информации содержится и по ишемической болезни сердца, и по приобретенным порокам сердца, вот по кардиомиопатиям. Может быть, ее или недостаточно, или она не раскрыта, эта информация полностью.
Я думаю, что для этого имеет смысл еще раз встретиться в студии. У нас 49 минут. Это значит, что 30 секунд для того, чтобы дать совет врача от Бога. Василий Балахонов, пожалуйста, ждем.
Что хотел бы сказать? В первую очередь, ваше здоровье в ваших руках. Это первое. Как бы ни убеждали вас врачи, что берегите себя, пока вы сами не поймете, не осознаете это, к сожалению, чужие люди полностью вас никогда не смогут убедить в этом. Это первое. И второе, все-таки почаще обращайтесь к специалистам, терапевты, кардиологи, кардиохирурги, и если это касается сердца. Не надо пренебрегать проблемой. Проблема может потом догнать вас.
Дорогие друзья, это была программа «Врач от Бога». Мы встретимся с вами в следующий понедельник в 19:00. Архивы нашей программы во всех сообществах, где идет трансляция, в том числе и в Инстаграм проекта «Врачи». Я обязательно выложу эту программу для того, чтобы вы смогли ее пересмотреть и воспользоваться советами наших врачей. До свидания. До свидания. Спасибо большое.
Спасибо большое.
До новых встреч в эфире. Будьте здоровы.
Врач от Бога. Передача о профессионале и человеке. Авторский проект Натальи Прониной.